Мы читаем книгу Зоар Ля, глаза Шимот, «Каждый со своим домом», 36 глава. Можно скачать книгу на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Мы стараемся определить все эти понятия в нас, в нашей душе, что кроме этого нету ничего. Все прочее воображаемое. Из этих воображаемых образов мы пытаемся от них отдалиться и перейти к более внутреннему, истинному состоянию, где эти свойства только в нас, исключительно в нас, то есть внутри души. Пожалуйста.
Заголовок «Каждый со своим домом». 36 пункт. Вот имена сыновей Исраэля. Это Исраэль Саба, вошедших в Египет. Это все те воинства и станы ангелов, которые сошли в изгнание вместе с Яковом. Как сказано, «Эт Яков» с Яковом. А что значит «каждый со своим домом пришел»? Ведь ангелам не свойственны дома. Разумеется, ангелы пришли каждый со своим домом, поскольку каждый, кто получает от другого, считается домом для дающего. Таким образом, каждый со своим домом означает дающего и получающего, что свойственно также и ангелам. 37 пункт. И было после того, как Шломо закончил постройку дома Творца и дома Царя. Если сказано «это дом Творца», что же такое дом Царя? Может быть, о самом Шломо сказано «дом Царя»? Нет. Дом Творца — это храм, а дом Царя — это святая святых. 38. Дом Творца — это храм. Дворы и подсобные помещения, храмовые залы и святая святых — это храм, Малхут, называющийся Домом Творца. Дом Царя — святая святых, что внутри, за всеми. Это бина, называющаяся царем, в общем смысле. Царь этот, хотя он и высший, представляет женское свойство, нуква по отношению к высшей точке, закрытой от всех, хохме. И хотя это нуква, тем не менее она представляет мужское свойство по отношению к царю, что внизу, за рампину. Иными словами, высшая ступень всегда представляет мужское свойство по отношению к низшей, а низшая представляет женское свойство. Но вместе с тем, по отношению к еще более низкой ступени, низшая ступень также представляет мужское свойство. И так всегда. Вот почему все подобно этому.
Ну, мы всегда так изучаем, что относительно нижнего Захар мужское свойство дающее.
Поэтому о низших, то есть об ангелах, вошедших с Яковом в Египет, сказано: «Каждый со своим домом пришел, хотя им и не свойственны дома». «Каждый со своим домом» — это означает мужское и женское свойство. Каждая высшая ступень среди них представляет мужское свойство по отношению к низшей, а каждая низшая ступень представляет женское свойство по отношению к высшей и мужское свойство по отношению к еще более низкой ступени. 39 пункт. Замкнутый сад, сестра моя, невеста. Замкнутый сад — это Кнессет Исраэль, собрание Исраэля, нуква. Как этот сад нужно охранять, разрыхлять, орошать и подрезать, так и собрание Исраэля нужно разрыхлять, охранять, орошать и подрезать. Иными словами, такова работа праведников с нуквы, и поэтому она зовется садом. А также зовется виноградником, ибо как этот виноградник нужно разрыхлять, орошать и подрезать, того же требует Израиль, то есть дом Израиля, нуква. Как сказано, ибо виноградник Бога воинств, дом Израиля.
Но он нам больше не объясняет. В ином месте он подробнее разъясняет далее.
Статья «Колеса святой колесницы». Извините. 40-й пункт. Мы открываем наши глаза и видим, колеса святой колесницы отправляются в свой путь. И звучание песни, сладкое слуху, бине, прекрасное сердцу, малхут, поднимается и опускается, и не уходит. Сотрясаются тысячи тысяч. Порядок притяжения хохмы. И поскольку распространяется она посредством левой линии, в которой содержатся суды, то называется сотрясающими. А сферот хохмы исчисляется в тысячах. А когда они включаются друг в друга, то называются тысячи тысяч. А рибо-ривавот — это хасадим, источник которых в Атике, сферот которой исчисляются десятками тысяч, а раскрывают в воспевании хохма снизу вверх. Бина — это колесница Меркава. Колеса ее — это три линии хагат. А четвертое колесо — это малхут, находящееся в хазе и ниже, которое получает от них. Когда колеса включаются друг в друга, есть в каждом из них три линии, и всего 12 линий. И благодаря этим линиям восседает высший царь Хохма на Меркаве, на колеснице своей, в бине. И движение означает свечение линий одной за другой. В порядке их выхода — Холам, Шурук, Хирик. В то время, когда достигается свечение Хохма, называемое раскрытием глаз, благодаря четырем колесам бины, хагат и малхут, хохма постигается только движением от линии к линии, в трех точках, холам, шурук, хирик. И тогда раздается звучание песни, свечение хохмы в ушах, ознаем, в бине, главным образом благодаря средней линии, тиферет, называемой коль звучание, а от нее передается малхут, лев. И сердце, лев, малхут, когда получает свечение хохма, получаемое только снизу вверх, поднимается, а когда получает свет хасадим, передаваемый сверху вниз, опускается. И движение это, свечение трех линий одна в другой, к тому же циклически повторяющихся. Но в малхут нет движения, ибо она только получает от движения трех линий, поскольку она не участвует в действии свечения наряду с тремя линиями, а лишь получает от них. А воспевание, хохма, не перемещается с ними, и они раскрывают в свечении хохма снизу вверх, потому что воспевание, хохма, не светит сверху вниз. 41-й пункт. На этот приятный голос от продвижения колесницы встают те, кто встает, и собираются в одну группу с правой стороны. 450 тысяч зрячих. Видят они и не видят. И пребывают во всех своих линиях. А две другие стороны, левая и средняя, отбеливаются для них. Иными словами, их суды красного цвета устраняются, поскольку получают хасадим от правой линии. а с левой стороны 250 тысяч. В каждой линии есть 5 сферот. Хагат Нецех Хот. Происходя от Бины, сферот, которые исчисляются сотнями, они составляют 500. И разделяются они вместе хазе. 2,5 сферы, составляющие 250 решнун, это хесед гвура и половина тиферет, от хазе и выше. И 2,5 сферы, нижняя тиферет нецах и ход, составляющие решнун, 250 от хазе и ниже. А свечение правой линии, представляющее в основном свет хасадим, светит также от хазе и ниже, до половины нижней сферы ход. Ибо оно представляет свойство малхут, а хагат на нецахот — это кахаптум, потому оно светит только снизу вверх, от хазе и выше. И потому свечение правой линии охватывает 4,5 сферы — хагат, нецах и половину хода, составляющий 450. Свечение же левой линии совсем не светит сверху вниз, а светит только снизу вверх, от хазе и выше, и освещает только 2,5 сферы, хесед, гвуру и половину тиферет, составляющие лишь 250. С правой стороны светят 450. Ибо, представляя в основном свет хасадим, они светят также сверху вниз, до половины сферы ход. И это всего 4 сферы. Хагат, нецах и половина сферы ход, до хазе. Происходя от бины, сферот, которые исчисляются сотнями, она составляет 450. И поскольку они привлекают к хохму, к левой линии, а сфера хохма исчисляется тысячами, поскольку они составляют 450 тысяч. И поэтому они называются также светом глаз, поскольку хохма зовется Эйнаем, глаза. Однако, хотя они и дают хохму левой линии, правая линия не получает хохму для себя. И потому они видят и не видят, так как два свойства проявляются в них. С одной стороны, они дают хохму левой линии и зовутся зрячими, а зрение — это хохма. С другой стороны, они не получают хохму для себя, поскольку пребывают в свойстве хафец хесед, желающий милосердия, и поэтому в них нет хохмы, а есть только хасадим. И известно, что хохма двух линий, правой и средней, облачается в света хасадим правой линии, и две другие линии отбеливаются для них, так как получают хасадим от этой правой линии. И удаляется их краснота, то есть суды, и становятся они белыми. А с левой стороны 250 тысяч, левая линия, где имеется в основном свет хохма, светит лишь снизу вверх, в 2,5 сферот от хазе и выше. И это хесед, гвура и верхняя половина тиферет. Происходя от левой линии бины, сферот, которые исчисляются сотнями, и пребывая в свете хохмы, сферот, которые исчисляются тысячами, они составляют 250 тысяч. 42. 250 тысяч плачущих, что рыдают и причитают с места своих жилищ, то есть с места своего происхождения, открывают Содом и заканчивают Содом. Они рыдают второй раз, и суд раскрывается, и книги открыты, дабы смотреть на суды в них. В то же время поднимается тяжущийся, что восставал на них, и садится на престол суда, и воспевание стихает, пока не завершается суд.
Есть вопросы? Пожалуйста. Да.
Бина — это Меркава, это колесница на четырех колесах. А поездка — это Малхут, Бина едет. Что такое Малхут? Это Бина, не принимающая участие?
Мы не задаем таких вопросов. Что ты из этого можешь постичь? Что такое Меркава, колесница? Меркава — это кли, юткей, вавкей. Движение, значит, поднимается по ступенькам, она не едет, то есть нету хасадим. Едет, если в хасадим облачается хохма. Все это как обычно. Я не знаю, как ты внутри себя это представляешь, но вот это то, что есть здесь, это то, что есть в реальности. Кроме этого, ничего. Еще вопросы? Пожалуйста.
Михаил из Хулона спрашивает, если средняя линия зависит от средней линии, как она может быть от левой, как она может быть вечной, потому что левая, она временная.
Как это временная? Как может быть, чтобы средняя линия существовала без двух линий? Две этих линии вечны. Творец сотворил желание получать, это левая, и желание отдачи, это он сам, свет, а мы только конструируем из двух этих сил, которые заданы в природе, мы из них конструируем себя, из двух линий. Вся сущность, суть наша, все наше существование — это средняя линия. И получается, что он находится, существует только благодаря двум линиям. Что это значит? Они временные, ничто не аннулируется. В духовном ничто не исчезает, ни желание получать, ни желание отдачи. А в общем, то, что мы делаем, всего лишь правильное сочетание относительно нас, в нашем ощущении, в нашем понимании, как в природе. Мы это говорили сегодня. Творец скрыт, и нам дана возможность сконструировать лего. Он разломал эту мозаику и дал нам мозаику, дал нам возможность собрать эту мозаику самим. Мы видим эту истинную картину и конструируем ее. Все это для того, чтобы, как бы это сказать, дать правильный подход, правильное видение, дать мне очки на творение, а не то, чтобы я сам что-либо изменил. Нет, я исправляю себя. Я исправляю себя видеть Творца. В чем я исправляю? В чем я исправляю себя? Тем, что я исправляю творение. Творение — это я. Нету, кроме меня, ничего. Все во мне. Что ты спрашиваешь? Что у тебя сегодня, в последнее время?
А кто это, кто рыдает?
Я не знаю. Друзья, вы спрашиваете вещи, на которые я не отвечаю. Я на них не отвечаю. То, что он говорит, это то, что он говорит. Все. Нету на это толкований. На это мы должны углубиться внутрь и постараться раскрыть вот эти силы внутрь. Кто они? Те, кто рыдают. Не знаю. Поищи внутри. О чем вообще говорится? Тогда ты увидишь, кто они. И все. Я могу сказать тебе схематически, как-то вот так вот, правое, левое, среднее, зарампин, малхут, вот такие вещи. А понятия вот такие — нет. И также. Я не знаю, поможет ли это. Ну, может быть, спросишь потом по пути. Еще вопрос?
Студент из Вашингтона, из Америки, спрашивает, какое должно быть наше отношение к тем частям Зора, которые, как нам кажется, мы уже познали в себе?
Ну, это не важно, что я познал. Может быть, даже вчера я правильно определил, а сегодня я их определяю иным, более внутренним образом. Что, вот так не бывает, что мы просто читаем какую-то статью, и вдруг мы раскрываем в ней объем больший, более глубокий, изо дня в день, изо дня в день. Если человек этого не делает, это признак, что он не прошел никакого изменения со вчерашнего дня, не прочувствовал темноту, бессилие, отчаяние, пустоту, не постарался наполнить ее. Нет никого, кроме него, есть управляющий, совершенный. Это нехорошо. Если я читаю, и я вижу то же самое, что и прежде, это нехорошо. Но в чтении я должен ощущать, насколько мне распахивается нечто пустое, и насколько я пытаюсь, и, может быть, кроме того, что пытаюсь, и действительно достигаю некоего правильного восприятия нового. Но даже если нет ощущения пустоты, это уже хорошо. Это поиск. Но ощущение, что я уже понимаю, знаю, это затыкает, замыкает меня. Ощущение нехорошее для продвижения, нездоровое. Как ты что-то можешь выстроить, если нету ничего? Читаем далее текст. Зор хочет прояснить здесь два разных состояния, свойственные каждой из трех линий. Первое состояние – в месте своего первоначального происхождения каждая линия действует сообразно своей ступени с тем, чтобы привлекать хохма. Второе состояние – вне места своего происхождения каждая линия действует с тем, чтобы приумножать хасадим, оставив действие по привлечению хохма. И начинает с левой линии, так как в основном именно она действует по привлечению хохма, то есть действует в точке шурук. Привлечение...
А в шурук у тебя есть слияние? В шурук есть притяжение хохмы снизу вверх, и тогда в хирик происходит соединение правой и левой сторон.
Привлечение хохма называется воспеванием, но только при единстве всех трех линий. А привлечение хохма в одной лишь левой линии называется иногда рыданием, так как в ней хохма лишена хасадим. При том, что невозможно вынести хохма, когда она не облачена в хасадим. Из-за этого суда рыдают и причитают все получающие от нее, то есть 250 тысяч. И есть еще другой суд, суд экрана хирик. Рыдающие 250 тысяч происходят от левой линии, и их свечение хохма называется рыдание. С места своих жилищ, то есть с места своего происхождения, они открывают судом и заканчивают судом. Ибо первым действием в месте своего происхождения они начинают привлекать хохма в суде из-за отсутствия облачения хасадим. И пока по своему желанию не завершат привлечение хохма, они пребывают в том суде, как написано, и рыдают второй раз. Это второе действие по привлечению хохма. И суд раскрывается, и книги открыты, раскрывается другой суд, экрана хирик, носителя свойства суда малхут. И из-за этого свойства хохма уходит. в то же время тяжущийся, что стоит над ними, то есть Зайрампин, носитель экрана Хирик, поднимается и садится на престол суда, то есть на Малхут, свойство суда, удаляющую свет Хохма. И потому стихает воспевание, то есть свет Хохма, называющийся воспеванием. Он перестает светить еще до окончания суда, чтобы они не смогли завершить действие по привлечению Хохма, привлекающейся в первом суде, что называется рыданием, поскольку Хохма уже ушла по причине второго суда, раскрывшегося в экране Хирик. Вследствие экрана Хирик, раскрываемого Зейр Ампином, средний линь.
Написано «Бесот», секрета Масаха Хирик. У нас не тот же самый текст. Бенце. В книгах не написано «Бесот», а у вас написано. У нас. В брошюре в этой книжке.
Есть брошюра, и это тот текст, который мы выдали.
Но то, что он читает, это не то, что у нас есть.
Он читает из брошюры?
Нет.
Мы договорились, что мы читаем только из брошюры.
Не знаю, что происходит. Отложи эти листочки. Очень просто. Тот, кто тебе готовит это, пусть подойдет ко мне. Так не делают. Нет. Соответствие между текстами. Пожалуйста.
Вследствие экрана Хирик, раскрываемого Зейр Ампином, средняя линия именуется Зейр Ампин тремя названиями. Первое. Пока высший свет не совершил зивук на экран Хирик, он зовется тяжущимся, ибо тогда он приумножает одни лишь суды. Второе. После того, как высший свет совершил зивук на экран Хирик в его эсоде, что зовется предвечным Хейуламим, он привлекает света Хасадим на правой линии и облачает ими Хохма, что в левой линии. Тогда привлекается свечение Хохма, которое, облачившись в Хасадим, светит в совершенстве, без судов. И тогда называется Зейр Ампин покровителем, патрон, так как он защищает Хохма, чтобы она могла светить без судов. Третье. После того, как он укрепляется, чтобы привлечь 13 свойств милосердия из Дикна Рихампина, тогда Зайрампин называется Саба, дедушка, покровитель невест. Дедушка Самба, он Саба, он зовется по имени Арихампин, а патрон — покровитель невесты, потому что целиком представляет милосердие, без всякого суда. Ибо тогда он наращивает привлечение весьма многочисленных святов Хасадим от святого Атика, целиком представляющего милосердие. И поскольку эти Хасадим предпочтительнее Хохма, так как Атик находится выше Арихампина, от которого приходит Хохма, постольку и Хохма привлекается с ними сама собой. Таким образом, он является покровителем невесты, потому что защищает ее и от приумножения Хохма, и от приумножения Хасадим. Мем Гимель, 43 пункт. Два действия в правой линии охватывают зрячих с правой стороны. Вместе с ними находится 18 тысяч и других. Экран Хирик в Есоде Зейр Ампин называется Хай, в гематрии 18. Поскольку он ведет к привлечению Хасадим, в которых светит Хохма, постольку называется 18 тысяч, так как Хохма исчисляется тысячами. Привлечение хасадим называется трубление, простой голос. И тогда не рыдают и не причитают те, кто получают хохма от правой линии. Они начинают воспевание, то есть с привлечения хохма, и содрогаются 250 тысяч рыдающих. Иными словами, 250 тысяч в левой линии, зовущиеся рыдающими, тоже получают теперь свечение хохма. И хотя уже прекратилось рыдание и причитание, все равно они еще содрогаются от страха перед судом, случившимся с ними до того, как они получили хасадим от правой линии. Мем Далет, 44-й пункт. «Вострубил и привлек хасадим вторично, при втором действии в правой линии, где нет рыдания. Покровитель, патрон, то есть Зеэр Ампин, во время раскрытия хасадим в экране, сходит с престола суда и садится на престол милосердия, чтобы привлекать многочисленный хасадим. В то же время Зеэр Ампин упоминает высшее великое святое имя Авая в наполнении Ма, Юд Гей Вав Гей. Этим именем привлекается жизнь ко всем. 45-й пункт Мем Гей. Два действия в средней линии. Открыл и сказал. Зеэр Ампин — это средняя линия. Юд Кей Вав Кей единожды. Причем Юд Кей Вав — это три линии. Правая, левая и средняя, включенные в Зеэр Ампин. А последняя Гей — это нуква, которая от них получает, как об этом сказано, и призвал имя Авая. Открывают, как в начале, обладатели святых колес колесницы, и тысяча тысяч, то есть хохма, и ревовод, десятки тысяч, десятков тысяч, свята хасадим, облачающие их, и возглашают песнь. Восхваляют ангелы и говорят: «Благословенна слава Творца из места Его шхины, чтобы шхина благословилась от Зеэр Ампина и получила от него хохма, облаченную в хасадим».
Мы видим, что все крутится вокруг одного принципа. Ямин, право, лево, середина, приходит хасадим, хохма, те же самые действия, только мы не разделяем между характерами между ними, между размером их, уровнями. Потому что мы не понимаем зивук дака и другой зивук дака, как мы говорим, в чем разница между ними. У нас я и вижу, слышу, так слышу. Если я что-то пробую или нюхаю, но сколько есть во всем этом всем разницы и во всем этом сочетании друг с другом, какая картина мироздания у меня возникает, этого мы не различаем. Для этого мир, поэтому мир закрыт, согрыт. Нам объясняется только действие. У тебя есть орган чувств, ты его задействуешь, ты задействуешь его с помощью трех линий, тогда облачаются света в эти чувства, в это кли, тогда ты чувствуешь. Хорошо. А сейчас мне говорят об этом. Повторяют это тысячу раз. Миллион раз. И все эти миллион раз, мне кажется, как один. Как будто то же самое. Потому что я не различаю тысяча тысяч вкусов, звуков, цветов. Ничего. Я не отличаю. Так будто бы приведение чувств одно и то же. Кажется, что все то же самое. Книга Зоар говорит об одном и том же, одном и том же. Понятно это, да? Не достает нам почувствовать, добавить к этому наше внутреннее впечатление, наше чувство. И тогда мы в каждом слове, в любой момент увидим разные картины, разные формы, разные миры. Будем стараться. Да.
Мемвав, 46-й пункт. Тогда приходит тот сад Шхина, что спрятан в 250 мирах, выше Хазеза и Рампина, где расположены две сферы Хесед и Гвура Зерампина и половина сферы Тиферет Зерампина. Происходя от Бины, они исчисляются сотнями и составляют 250. И они называются миры, потому что хохма в них облачается и скрывается в Хасадим. Это дорогая шхина в своем сиянии хохма, которая исходит от сияния хохмы, облачаясь и скрываясь в сиянии хасадим. И это сияние простирается от нее на четыре стороны. Хуг-тум, представляющий четыре основы, чтобы обеспечивать те мохин, как сказано, оттуда разделяется и образует четыре основы. И сияние это привлекается от нее ко всем низшим. Она-то и называется райский сад. А то, что сказано, что она спрятана в 250 мирах, означает выше Хазе Зерампина, потому что там не подлинное ее место, так как она начинается только от Хазе Зерампина и ниже. Однако, чтобы иметь возможность получать хохму, она поднялась выше Хазе, и потому должна быть спрятана там, чтобы ее не обвинили внешние хицониим, поскольку тогда у нее не было бы возможности получать хохма. Тем самым прояснилось первое действие в средней линии, предназначенное для привлечения хохма.
Малхут, получая свойство бины, превращается в ган, сад, получая хохму внутрь, называется Ган-Эден, райский сад, или рай.
47-й пункт. Мемзайн вторично открыл этот Саба, то есть Зер-Ампин. После того, как поднялся к Арихампину, он назовется Саба, подобно ему.
Падения, подъемы изменяют реальность.
И это второе действие средней линии Зер-Ампина для привлечения как хохма, так и для привлечения хасадим. И упоминает имя его Юткей Вавкей, и все открывают в привлечении светов от 13 свойств милосердия, которые привлекаются тогда от 13 исправлений в дикна Рихампина. Кто видел все эти света, возвышенные из возвышенных, яростные из яростных, от святых колесниц? Небеса и все воинство их содрогаются и сотрясаются в великом ужасе, и благословляют святое имя, и возглашают песнь. Счастливы души праведников, утонченные для этого наслаждения и познавшие его. Как сказано об этом, кто не убоится тебя, царь народов, как и подобает тебе. Мемхет, 48-й пункт. Когда сошла Шхина в Египет, опустилось одно живое существо из четырех существ, что в колеснице, по имени Исраэль, в форме этого Саба, Зайрампина. А с ними Мембет, 42 святых слушателя, 42 ангела. И с каждым из них был святой знак от святого имени Мембет. Эти ангелы, служащие живому существу по имени Исраэль, зовутся сыновьями Исраэль и происходят от святого имени Мембет, представляющего гар этого живого существа. И все они
Хая — это потому, что на уровне хай, животный уровень.
все они сошли с Яковом в Египет, как сказано. Вот имена сыновей Израиля, вошедших в Египет с Яковом. Сказано, сыновья Израиля, а затем с Яковом. И не сказано с ним, а имя Израиль — это имя не Яакова, а высшего живого существа в колеснице, которое зовется Израиль. А сыновья Израиля — это 42 его служителя.
То есть Израиль — это некий образ, который находится как Израиль, Яшаркель, прямо к Творцу. Израиль, Тора и Творец вместе. А служители — это насколько входящие в ту колесницу, входящие, поднимающиеся на тот уровень.
Сыновья Израиля — это 42 святых ангела. В таком случае, что означают слова «каждый человек со своим домом пришел», ведь ангелам не свойственны дома. Однако же речь идет о высших ангелах, которые над низшими среди них. Как сказано, каждый человек со своим домом пришел. Высший ангел зовется человек, а низший под ним называется его дом. Все те ангелы, что на высшей ступени, зовутся мужчины, Захар, Гевер, а те, что на более низкой ступени, под ними, они зовутся Накива, женщина, а также Байт, дом, так как женщина Накива получает от мужчины Захар, и она подобна дому для него.
Вопросы? Да.
Я хотел бы узнать. Очень давно я хочу спросить. Вот эти вопросы, вопросительные знаки и прочие знаки препинания, как они расставлены?
Если что-то вам не укладывается, пожалуйста, пишите, передавайте это Бенце. Он ответственный за исправление. Может быть, что вы... Главным образом это всякие знаки препинания, запятые, точки. Может быть, это и не на месте, все верно. Потому что это все мы выставляем, знаки препинания. Мы добавляем или убираем много точек, запятых и вопросительных знаков. В самом Зоре этого нет. Здесь есть что исправить. Вот. А кроме того, и вообще, все, о чем вы думаете, что может как-то что-то добавить, пожалуйста, название, запятые, всякие междометия, какие-то добавки к фразам, которые более привычны. То, к чему мы привыкли в современном языке, в современном иврите. Потому что мы все-таки хотим сделать книгу как можно более близкую сегодняшнему пользователю. Еще вопросы?
Общий вопрос. Ученик из Санкт-Петербурга. В чем помогает влияние книги Зор на нас? Ведь если бы у нас были духовные свойства, мы бы уже были исправлены. А что она делает сейчас, книга Зор, с нами?
Книга Зор — связь между нами и духовной системой. Если мы можем правильно задействовать книгу Зор, то через нее получаем свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, действует на нас и постепенно исправляет нас, поднимая и очищая нас, строя в нас различные начала, чувств, впечатлений, мыслей. И мы их развиваем еще и еще раз. Как человек, который растет, как ребенок изо дня в день растет, растет. И все зависит от нашего усилия. Так же, как ребенок все время раскрывает мироздание, он имеет желание раскрыть его, так и мы должны иметь желание раскрывать мироздание, которое скрывается здесь. Что значит «здесь»? В нас. Но у нас есть книга, инструкция, каким образом я могу раскрыть самого себя. Как я могу направить, настроить себя, как я могу через свои мои свойства, те, которые, из которых я состою, те, которые еще не раскрыл, как я могу их правильно задействовать, чтобы почувствовать внутреннюю свою реальность, которая называется духовный мир. Потому что нет никакого внешней реальности. Все находится внутри человека. И Зоар рассказывает о моем внутреннем мире, о моих чувствах, моих свойствах, мыслях, желаниях, известных и неизвестных мне. Это может быть тысяча и одна, скажем, кнопки, которые я могу крутить эти ручки или настраивать. Я этого не могу, я не умею, я не различаю между ними. Как маленький ребенок растет, он знает, что ему надо делать. Нет. Но раз за разом он слышит и видит, чувствует. И насколько он чувствует и видит, он развивается. Он развивается без прежнего разума. Он развивается потому, что он хочет почувствовать. Он хочет понять. Но до того, как он понимает и чувствует, он и не чувствует, и не понимает. И мы здесь то же самое относительно нового мира. Как мы хотим в нем родиться или родились. В той же форме я развиваюсь в нем, как и ребенок в нашем мире. Ребенок в нашем мире находится просто в состоянии отчаяния, просто теряется. Он в такой ситуации, что он не знает, где он. Он не знает ничего. Но раскрывает себя для восприятия мира, чтобы его понять. У него есть какие-то инструкции, какие-то чувства, почти ничего. Он их раскрывает, он развивает их, пользуется ими. И с их развитием он раскрывает. И вновь раскрывает чувства, и вновь раскрывает мир. Мы идем в том же направлении. Нужно раскрывать и развивать свои чувства. И раскрывать. А мы хотим развиваться по-другому. Нет, у меня есть разум. Подожди секунду. Мне нужно понять, что крутануть, как почувствовать. Но ведь у тебя нет того разума, чтобы почувствовать. Для этого у тебя нет ни чувств, ни разума. Поэтому подход, он самый естественный, как для детей, которые растут в мире, в том же мире, а мы находимся в еще более сложном состоянии, потому что нам нужно раскрыть состояние в состоянии, когда у нас нет этих свойств. У ребенка, рожденного в нашем мире, по крайней мере, есть чувства, ему нужно только развивать их. А у нас они находятся в состоянии настолько начальном, что у нас нет, мы не знаем, что мы будем чувствовать с их помощью. Поэтому и называется, что мы еще не родились. После рождения проходит несколько первых этапов, как и ребенок. После рождения, после нескольких недель, он начинает постигать мир. Еще немного. И потом можно начать говорить о развитии, когда уже есть что-то, и оно развивается. Мы еще находимся до этого. А он спрашивает, как влияет книга. Книга должна повлиять тебе на раскрытие чувств, при условии, что ты хочешь их развивать и раскрывать. Прежде раскрыть, а затем и развивать. Да.
На ту же тему Роберто Германия спрашивает. Он говорит, я не понимаю, что происходит, но я чувствую, что это истина, я счастлив. Но иногда я в большом сомнении, а что делать?
Если есть сомнение, значит есть сомнение. Это правильная реакция. Все мысли, все желания, которые есть в человеке, имеют место быть. И даже какое-то непонимание, да, не, даже не важно что. Ересь какая-то, ну так я не согласен, не вижу, не принимаю. Ну хорошо, это мое эго, это мое желание получать, мой разум так мне диктует. Значит, я должен быть как судья, со стороны наблюдать за своей реакцией, почему она такая, и дальше продолжать. Далер.
Если каждое чтение книги Зор во всех состояниях проясняется, что мы ее можем читать только в объединении с другими желаниями, должно быть вот это ощущение, то что делать?
Книга действительно имеет такой стиль, что если мы не читаем ее с правильным подходом, то это просто как сгула, как чудесное свойство, как существующая привычка, как все привыкли читать это по полчаса, четверть часа в день, ну, читают. Но если собираются люди и хотят прийти к тому, о чем здесь написано, и соединяются между собой, и раскрывают книгу, и это называется, раскрыть книгу, когда хотят раскрыть, чтобы раскрылось нам, то тогда, да, верно. Она устроена так. Она показывает, где ты на самом деле. Ты читаешь ее или пользуешься ей? Просто так. Для судьбы.
Вопрос. Почему мы не прилагаем намного больше усилий для подготовки, которая ведет нас в такое состояние, чтобы мы это делали вместе?
Мы уже тысячу раз об этом говорили. Я могу еще раз. Подготовься, и мы завтра. Мы тебя послушаем. Сколько ты говоришь? Хочешь ты завтра поговорить о том, чтобы вместе... Я думаю, что эта подготовка должна быть в нас все время. И когда мы доходим до книги Зор, мы уже приходим только к реализации. А если человек не думал об этом в течение часов, то с чем он приходит к книге? Чем ему Зор может помочь? Ни в чем. Буквально ни в чем. Пройдут еще 20 лет, и ничто не произойдет. Он должен дать себе отчет, а что со мной будет, а что со мной происходит. Самый эгоистический расчет в Лолишма. Каким образом я подхожу к книге? Мне сейчас дали возможность быть с моими товарищами в течение часа читать Зор. И этим я могу привлечь свет, возвращающий к источнику, сильный, резкий, самый эффективный. И с каким КПД я пользуюсь, использую это время. Если человек не думает об этом, так он этим мешает другим. Он ослабляет остальных. Да.
Вы даете пример младенца. Младенец чисто естественно желает слышать, а мы чисто естественно не желаем слышать. Почему это так?
Чтобы была у тебя свобода выбора относительно духовного мира, относительно постижения Творца, чтобы ты выстроил из себя независящим от Него, самостоятельным. А иначе... Развивать тебя, как развивают ребенка в нашем мире, необходимым образом. Ну так что? Что мы достигнем? Чтобы ты остался животным? Мы учили сегодня. В статье «Шамати» есть разница между материальным и духовным. Так он говорит, в материальном все развивается, силы, которые задействуют группу, свыше, в обязательном порядке. Там действие, и все. Происходящее в то время, когда в духовном дается тебе произвести, делать выяснение, хочу, не хочу. Там ты восполняешь недостающее. В материальном нет ничего, нет никаких недостатков. Природа, биито, естественным путем, все делает. В этом разница. А в духовном нет насилия. Хочешь — развивайся. Не хочешь — тебе дадут, получишь удары, пока не захочешь. Но все равно только тогда, когда захочешь. Ты можешь сказать: когда меня бьют, мне нет выбора. Верно, у тебя не будет выбора, но когда ты придешь к выяснению, в этом выяснении все равно ты будешь свободен. Потому что удары даются тебе на животном уровне, а выяснение — на уровне человека. Ты еще это увидишь. Этим Творец не крадет у тебя выбор. Он желает тебя видеть самостоятельным. Да.
Мы здесь много раз прочитали воспевание. Каждый раз воспевание — это для узнаем бина. Какая связь с нашей музыкой, и как мы можем создавать песни, которые увязывают корень и ветви?
Но если наши музыканты будут как ветви этих корней, то мы услышим в корне, в ветвях от этих корней истинное облачение света Хасадим.
И специфически вопрос: песня должна базироваться на первоисточниках, на уроках. Какой тип музыкального творчества должен быть, чтобы увязать корень и ветви?
Конечно, песни, которые написали каббалисты. Музыку мы знаем только от Бааля Сулама и еще несколько хасидских напевов, которые остались от тех хасидов, которые были каббалистами 150-200 лет назад. Еще с тех пор приходят к нам эти мелодии, связанные с высшими звуками. Но я очень с удовольствием слушаю то, что делают наши ребята. Они пишут слова, и Моти Мор, и Духин. От воодушевления человека. Все равно человек в этом находится, тянется к этому. Не важно, что он не находится на вышине. Бааль Сулам говорит, даже простой человек, он говорит, когда-то человек увидел Масличную гору, увидел, что эта гора хороша для выращивания маслины, и назвал ее Масличной горой. А мы принимаем это название как святое. Он спрашивает, почему? Он объясняет, почему. Это облачение духовного в материальное. Такое это, такой порядок выхода ветвей из корней. Корни задействуют ветви, и ветви так говорят в нас. Он сам не знает, почему. Так получается. И поэтому наши товарищи, воодушевляясь даже немного, и не находясь все еще в совершенстве постижения и духовного ощущения, и не знают истинной природы звуков и значения слов, все их глубины, тем не менее, то, что они делают правильно. И в них есть и глубина, и глубокое впечатление, большее, чем они сами об этом думают. Поэтому все, что человек действует, делает через свое соединение с источником, имеет в себе уже духовную искру. И на этом мы перейдем ко второй части.
Мы переходим к следующей части урока.